Братья, как и обещал я, что мы будем о грехах рассуждать. Сегодня еще об одном грехе, может быть, даже правильно не о грехе, а о подобном явлении будем иметь рассуждение. Может быть, в некоторой степени я прошу запастись терпением, потому что я сейчас прочитаю целую главу, но она небольшая. Книга пророка Иезекииля, 9 глава. А мы внимательно послушаем. Потому что я тоже задам вопрос после прочтения этой главы. Здесь всего 11 стихов. Иезекииля, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его». И между ними один, одетый в льняную одежду, и у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем, — сказал вслух мой, — идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они из тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое, возопил и сказал, о Господи, Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне, нечестие дома Израилева Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь, зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал, я сделал, как ты повелел мне. Вот такой отрывок. Братья, от Бога посланы были 6 ангелов с губительными орудиями. Мы прочитали, какое их было назначение, функции. Еще был один в льняной одежде, в белой. Вот прибор песца, у которого тоже было свое определенное задание. Вот такой вопрос. Скажите, по ответственности порученной, у кого было более серьезное, более ответственное задание? Как вы думаете? У песца. Правильно, брат, я тоже так считаю и уверен в этом. Сейчас мы на время эту главу как бы оставим. Не забудем, а просто оставим, отложим. Это в основе будет глава, мы к ней вернемся. Я только в этой главе обращу внимание, вот на что, на 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях совершающихся, среди него, сделай знак». Тема будет наша, мерзости. Но это как бы сейчас общая. Потом я сделаю акцент, почему я сказал, что мы раскрываем грехи, редко упоминаем в Библии. Я сделаю специальный акцент на ту редкость, которую хочу подметить, которая имеет действие в наши дни. О мерзостях. Братья, вот если бы я сейчас задал вопрос, кто может дать определение, что такое грех? Ну, пожалуйста, братья, давайте порассуждаем. Ну, вот так, братья, встаньте громко и скажите. Вот так. Непослушание Богу, говорю, хорошо, еще, братья. Духовная болезнь. Ну, это наши логические формулировки. А библейские есть? Грех есть беззаконие, так. Неудержимое зло. Всякая неправда есть грех. Еще, братья. Как? Ага. Хорошо. Ну, я думаю, братья, для нас этот вопрос нетрудный, для проповедников. Мы это сможем объяснить верующему и где-то даже неверующему, понятие грех. А вот если бы я спросил, братья, объясните, а что такое мерзость? Тоже это грех или это что-то другое? Есть схожие преступления, беззакония. Это тоже есть свои тонкости там определения. Но это суть грех. А вот если я скажу, а мерзость что такое? Угу. Ну хорошо, я, братья, давайте мы такие формулировки, кто желает, себе отметьте. Кто желает. Вот все-таки есть такие формулировки. Значит, слово «мерзость», там, где оно встречается в Ветхом Завете, которое было написано на еврейском языке, слово «мерзость» на еврейском языке означает что-то отвратительное или несносное. Ну, примерно аспект греха. Отвратительное и несносное. Грех тоже отвратительный. Но есть грехи, которые мы, ну, как-то несем, вмещаем и призываем еще, брат, ты уж не вмещай, терпи. А тут мерзость оттенок несносная, то есть нести уже нельзя. С греческого языка, еще более выразительный, то есть Новый Завет, где встречается слово «мерзость», с греческого языка значение такое – скверна и гадость. Такое значение идет – скверна, гадость. То есть, ну, что-то более ярче, чем грех, что-то более серьезнее или глубже, как это выразить еще можно. Теперь вот такой вопрос тоже давайте выясним. Если я задам вопрос, откуда происходит грех? Вообще, как зарождается грех? Откуда он берется? Есть определение такое? Похоть, зачавшая, рождает грех. Дальше. А сделанный грех рождает смерть. Значит, есть конкретное библейское определение, откуда зарождается грех. Похоть. Слово «похоть» всем понятно. Похотеть – это значит желать запретного, греховного. Когда я желаю это все, это поселилось во мне похоть. Есть разница – хотеть и похотеть. То есть пожелать чего-то запрещенного Богом. Вот, вот это есть похоть. И вот из этой похоти, из желания запретного, рождается грех. Братья, а мерзость где рождается? Я прочитаю. Иезекииля, 24 глава, 13 стих. Иезекииля 24, 13. «В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей и впредь не очистишься, доколе ярости моей не утолю над тобою». Иезекииля 24, 13. «В нечистоте твоей такая мерзость». Значит, братья, мерзость происходит из нечистоты. Вот где она зарождается. Нечистота мысли, нечистые поступки, нечистые суждения, нечистая жизнь. Вот из нечистоты зарождается мерзость. Вот где происходит мерзость. Но это так, общие такие понятия, чтобы мы хорошо понимали. Представляли. Теперь, братья, еще какая разница мерзости от грехов? Когда речь идет о грехах в Библии, дано и в жизни, то грехи есть, ну, скажем, или грубые, или большие грехи, а есть грехи, ну, более такие слабые. То есть в грехах есть особенность, мы можем их сравнивать. И сравнивать, сказать, ты более греховный или менее. И в Библии есть некоторые такие вот намеки и сравнения. Ну, например, Бог говорит Иову в отношении друзей, что ты о мне говорил, что они говорили не так верно, как раб мой Иов. То есть и те что-то не так говорили, а Иов, значит, более лучше говорил. То есть идет сравнительный элемент в суждениях или еще, значит, или, допустим, вот такой стих, ну, я так выборочно некоторые места. У Иова написано тоже в 34 главе. «Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым». И дальше. «Иначе он ко греху своему прибавит отступление и будет рукоплескать между нами, еще больше наговорит против Бога». То есть что-то он сказал не так, но можно еще и прибавить отступление. Ко греху может прибавиться отступление. Ну, то есть какое-то идет усугубление. То есть у грехов есть разная степень. И даже в церкви, когда раскрывается грех, мы тоже знаем, что к разному греху разные отношения. За какой-то грех церковь накажет отлучением, за какое-то замечанием. Степень греха разная. Это мы должны понимать. Оно все вот так вот как бы в сравнении. Или, например, вот первая книга Царств, 12 глава, когда народ выпросил себе царя. Самуил говорит, грех вы сделали, грех вы сделали. Вот. Но смотрите, что своим грехам еще не прибавьте вот отступление. Смотрите, не оставляйте Бога. Вот вы уже грех сделали. То есть сделан, еще что-то можно хуже сделать. Вот такие вот моменты сравнивать можно. Вот. Или в храм в Новом Завете, в храм вошли помолиться мытарь и фарисей. Помните, да? И вот он молится. Я не такой, как прочие люди. Опять идет элемент сравнения. То есть я тоже-то не во всем совершен. Вот, но не такой, а есть кто-то и похуже. Он себя конкретным человеком сравнивает. То есть в грехах оно идет такой вот элемент сравнения. Братья, в мерзости сравнивать не с чем. Но не находится в Писании такое место, что вот мерзость, а вот еще что-то может быть хуже мерзости. Мерзость в основном везде оценивается пред Богом. Мерзость пред Богом. И мерзость – это нечто высшее. Уже, ну, как говорится, опускаться некуда, сравнивать уже не с чем. Это как, какой-то пик уже, который просто Бог не может терпеть. Написано «несносное», мы перевели, да. Это такая скверна, которую уже невозможно мириться, делить. Это мерзость. Его сравнивать не с чем. А в грехах, ну, еще можно что-то сравнить. Поэтому мерзость оценится только в лице Божьем. Его нельзя мерзость с чем-то сравнивать. Мерзость, и написано, пред Богом. Или какое-то явление написано, мерзость это пред Богом. Это мерзость пред Богом. Вот обязательно такое указание. А в грехах можно что-то сравнивать. В одном небольшом городе жили два брата-бизнесмена. У них был такой принцип, и известны они были в городе, у них был такой принцип, деньги делать любой ценой. И в городе они были, это два были отъявленных мошенника, такая за ними была репутация, все их знали. У многих они разрушили дела бизнеса, вот такой был почерк, и все знали. И вдруг вот из этих братьев один брат вдруг внезапно умирает. Второй брат состоятельный приходит к священнику. Там такой был обычай, что на похороны, неважно, верующий, неверующий, приглашали священника, ну, чтобы он поучаствовал в похоронах, что-то сказал. И он пришел к священнику и говорит, я вас убедительно прошу за большую плату, чтобы вы на похоронах о моем брате сказали, что он был святой. И священник стал колебаться. Он тоже знал этих братьев, он стал очень колебаться. Но ему нужно было ремонтировать молитвенное помещение ветхо. Он очень нуждался в деньгах. И он так подумал, подумал, потом говорит, хорошо, я согласен на ваше предложение. И вот настал день похорон. Туда пришли многие люди, которые знали этого умершего. Это были те люди, которых он обкрадывал. Это были те люди, которых он разорил по бизнесу. И они пришли в надежде услышать, хоть перед лицом смерти, правду об этом покойнике. Услышать во всеуслышание, всенародно. Но они ничего не знали об этой сделке. И вот когда они собрались, то они все так очень вопросительно смотрели на вот этого священника. И священник сказал свою речь. Он говорит, обратился, собравшись, и говорит, перед вами лежит человек, которому многие здесь обязаны своим разорением. Все знают, что он крал, лгал, подкупал, обманывал. Он запятнал себя всеми мыслями и немыслями грехами. И все так, о нем такую характеристику дал, какой и был. И присутствующие, говорит, все знают о нем не понаслышке. А потом говорит, но все-таки по сравнению со своим братом он был святой. Братья, то есть мы можем какое-то делать сравнение в грехе. А вот когда мерзость – это нечто высшее, которое уже ни с чем не сравнишь. Мне хотелось так, может быть, бегло назвать несколько мест из Библии, чтобы ну, не было у нас просто логическое рассуждение, основано на Библии. Что для Бога является мерзостью? Что является мерзостью? Значит, я места не буду называть, просто выборочно. Кто желает, может исследовать эти места, найти не одно даже. Первое – это идолослужение. Значит, в Библии Бог называет, что любое идолослужение – это мерзость пред Богом. И есть место даже не одно, можете найти. Второе – разврат и лжеучение. Тоже на страницах Библии можем найти. Разврат и лжеучение – это мерзость пред Богом. Третье – жертва и молитва нечестивых. Вот. Жертва и молитва нечестивых. То есть это уже касается религии, даже области служения. Это тоже мерзость пред Богом. Более в личностном плане. Четвертое – надменность и гордыня. Это тоже есть прямые и косвенные места. Мерзость пред Богом. Надменность и гордыня. Это все мерзость. Теперь, братья, еще хотелось вместе сейчас посмотрим, как эта мерзость находит место в жизни, где она может проявляться. Ну, так вот, некоторые места, где чуть подробнее остановимся. Значит, первое место – это Второзаконие 7.26. Второзаконие 7.26. Так написано. «Не вноси мерзости в дом свой». Может быть, даже я выбрал те мерзости, которые более актуальны для нашего времени. Этот списочек можно продлить, кто желает исследовать на эту тему. Второзаконие 7.26. Так написано. «Не вноси мерзости в дом свой». Братья, вот как сейчас наши дома христианские выглядят вот на земле, в этом мире? Они примерно, знаете, как выглядят? Когда Лот принял ангелов, которые пришли, чтобы вывести его из среды истребления. И вот люди, содомляне, окружили от малого до великого его дом, вот такой он в окружении, и стали требовать: выведи нам этих людей. Вот примерно наши сегодня христианские семьи находятся в таком тесном окружении мирском, от мала до велика. Все пришли, идут с намерением украсть, убить, погубить. Ну, так, нанести такое духовное поражение, сделать духовное расхищение, что-то Божье святое растоптать. И вот если в отдельности взять наши семьи, братья, кто где, в каких городах живет, или церковь, мы находимся в таком окружении. Это, как сказать, влияние извне. Окружили и все, и ждут, когда мы ошибемся, когда мы где-то оплошность сделаем, когда мы обратимся, по какую-то в ловушку попадем, в греховную. А здесь Писание говорит: не вноси мерзости в дом свой. Братья, в чем опасность? Не в том, что вот этот мир, мы им не запретим нас окружать, это их территория. Мы здесь временные пришельцы. Братья, а вот здесь опасность осквернения какая? Когда верующий отец или кто-то верующий член семьи или кто-то из членов церкви, в церковь, они сами сознательно вносят мерзость в дом свой. Эта мерзость, друзья, может быть и одежда, этой мерзостью может быть книга, этой мерзостью может быть музыка, этой мерзостью может быть какой-то идол, даже в лице компьютера, телевизора и так далее, и различные картинки. То есть много того, чего можно искорниться. И вот Библия говорит: ты не вноси мерзости в дом свой. Не то, что мир тебе принесет, ты не вноси, ты не вноси, чтобы дети твои там не осквернялись. Нас уверовала одна семья, молодые. Они только недавно купили за 30 тысяч новый телевизор, ну, он называется кинотеатр. Все, и покаялись. И у них сразу вопрос: что с ним делать? Сразу. Никто им еще ничего не говорил. У них уже мысль, Дух Святой работает. Не место ему в доме. И вы знаете, они начали очищать свой дом. От того, они квартиру имеют. Вот так, неплохо жили. И начали очищать. И вот этот брат потом мне рассказывает. Говорит: мне пришла мысль от него избавиться. Только эта мысль пришла, раз звонок. Отец его родной звонит. И говорит: слушай, ты там не собирайся телевизор выкидывать, смотри, не вздумай. Я, говорит, удивился. Мне только мысль пришла освободиться, а отец еще тоже, ну, не покаявшийся был, не обращенный. Он уже ему звонит. Друзья, он брата позвал, они его выкинули. Не продавать не стали никогда. Выкинули, буквально в смысле слова. Вынесли и все на помойку. Освободился. Потом в большом-большом переживании, еще они там освобождались, потом он в большом переживании приглашает, у них уже двое маленьких детишек, и в таком трепете, хотя сам он так человек физически сильный, вот там и занимался, и спортом каким-то, и в таком трепете говорит: у нас такое дома происходит, я говорю: что у вас происходит? И он в таком переживании, говорит: как только мы покаялись, у нас стали старые странные действия происходить. Вот, говорит, тарелка раз сама может переместиться. Мы, говорит, еще уходим с кухни, вот так, от краешка отодвинем, все, жена, все. Уходим в ту комнату. Слышим, бзынь, упала. Приходим с полки, тарелка лежит. Да еще отодвинули. Говорит: что такое? Мы, говорит, когда не покаялись, ничего это не было. Как только покаялись, начали это явление. И он в трепете, что последовал за Бога, и такое вот испытание. Они слезами: помогите, что такое происходит? Мы говорим: надо освещать ваше жилище, освещать. Есть такое освящение. Но прежде чем жилище освящать, нужно очистить и осветить сердца ваши. Бог просто так помещение не освящает. И чтобы осветить помещение, нужно, чтобы не было никакой мерзости и скверны, но нужно начать с сердца. И вы знаете, они так хорошо побеседовали, они исповедовались, все, что было на сердце. У них такое было желание вот получить это очищение, освящение. Все сказали, в молитве со слезами помолились. Все, положили Библию на стол, все, руки возложили, помолились молитвой освящения, что Бог избавил, очистил их квартиру от всякого демонического влияния. Мы-то понимали, что это перемещается и кто это перемещает. помолились, братья, все, с тех пор ничего у них не падает и не перемещается. Они сейчас обои члены церкви у нас, еще детки у них родились. Они радуются в Господе. Так вот, не носи мерзости дом свой. В какой дом, братья? Дом освященный. Дом, где преклоняют колени верующие и взывают Богу. Дом, где поклоняется Богу, где читается Слово Божие. Вот этот дом, друзья, нельзя вносить мерзости. А мы иногда забываем, что наш дом, он освященный Богом. Что там не место каким-то мерзостям. Бывает, дети подрастают и тайком или как несут эти мерзости. Не место. И это ответственность на главах семей. Библия говорит, не вноси мерзости, не вноси. Сегодня прям надо умолять и уговаривать. Ради Христа не вносите. Потому что это то высшее, что так осквернит, что потом очень трудно будет освободиться, очиститься или избавиться. Вот такая ответственность. Дальше читаем мы. Второе место. Второзаконие 22.5. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. Здесь написано об одежде. Что если на женщине мужская одежда, а на мужчине женская, Писание говорит, что это тоже мерзость пред Господом. Может быть, я подробно на этом не буду останавливаться. В определенной степени для нашего братства это не столь актуально. Хотя поползновения тоже бывают. Бывают поползновения. Вот. Но мы должны понимать, что это тоже мерзость. И не надо вносить. Вопрос не в том, одевать или не одевать, а вопрос в том, чтобы и не покупать, и не вносить в дом. Иногда спрашиваешь, вот уверовали человек, ну что, сестра, ты брюки свои уже убрала, освободилась. Да я их сложила, они вот лежат, я их не ношу. А чего они у тебя лежат? Для чего лежат? Да на всякий случай. На какой случай всякий? Вот. Убирай их, продавай или на тряпки переводи, убирай ты эти брюки, это же мерзость. Для чего ты эту мерзость сохраняешь? Убирать. Это чисто конкретно по одежде, братья. Тоже в этом плане надо бодрствовать. Писание говорит, и в этом плане сегодня серьезное отступление в среде народа Божьего. И оправдывают, да. А какой это грех? Это брюки, но они же женские. Это какой грех? Братья, платочка или косынки мужской не бывает, да? Мы понимаем, это элемент женской одежды. И брюки не могут быть женскими. Это одежда для мужчин и так далее. Следующее место. Второзаконие, 18 глава, с 10 стиха. Чуть-чуть остановлюсь на этом месте. Второзаконие, 18 глава, с 10 стиха. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Дальше. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Бог твой изгоняет их от лица твоего». Мерзок пред Господом. Братья, вот этим всем занимались язычники. И Бог говорит, что вот у язычников это есть, а у тебя не должно этого быть. У язычников сегодня на стеночках прикреплены гороскопы, которые они вырезают из газеток. Они стали уже частью новостей. А в наших домах освященных не должны у тебя этого быть. Не должны эти предсказатели судьи быть, в кавычках. Нельзя верующему себя подставлять под власть примет и вот этих гороскопов. Мы должны жить под рукой Божией, а не под властью вот этих. Поэтому не надо запоминать даже, под каким там знаком зодиака родился. Друзья, это не нас, это у язычников. Они там живут, а у тебя это не должно миноваться. Не должно это. Мы не должны распространять оккультные рецепты для здоровья в своих церквах, как иногда сестры делают по неведению. Друзья, это надо останавливать и изымать. Писание говорит, не должен у тебя находиться этот. Почему не должен? Потому что мерзок пред Господом всякий, делающий сие. Так написано. Пусть Господь от этого сохранит. Оккультизм сегодня он во все сферы вошел. В образование, в быт, в медицину входит. И везде он, друзья, вот идет. И верующим надо бодрствовать. Уже у нас как-то прошла волна, вот эта кровать Нугабест, я не знаю, у вас было. Я уже встретился с примерами повреждения и духовного. Все, кто там полечились, потом все они болели и физически, и духовно начались. Вот, не буду останавливаться, то есть много сегодня новшеств, и всех надо профильтровать через сито Священного Писания. Все будет, потому что этот оккультизм, он пронизывает все части нашей жизни. Писание говорит, у тебя не должен. У кого у тебя? В церкви. В домах наших не должно этого быть, ничего оккультного. Оно бывает, братья, где-то замаскировано. Михаил Иванович Хорев рассказывал, были они в одной церкви, не только он один, ряд братьев, служителей. И вот одна сестра, старенькая такая, сухонькая, уже видно в возрасте, подходит после собрания, говорит, братья, я бы хочу, чтобы вы мой дом посетили. Вот, переночевали у меня. Вот хочу пообщаться, поговорить. Ну, брат говорит, у нас вообще-то есть где место ночевать. Но, говорит, у меня и вопрос есть. Дело в том, что, говорит, у меня, говорит, 12 часов ночи кто-то ходит по чердаку. Говорит, раньше такого не было. А это что-то ходит. Вот я переживаю. Хочу вот побеседовать, чтобы вы помолились. Брат еще уточнил, ровно в 12, ровно в 12. Вот, и это каждый, говорит, день. Ну, как, что они там поговорили. В общем, они, несколько братьев, пошли к этой сестре-старице. Она приготовила ужин, они сели, кушают, помолились, общаются. Вот. Ну и так, говорит, на время посматриваем, общаемся. Потом мы, говорит, стали спрашивать сестру, как вы, сестричка, живете? Вот как вы с Богом общаетесь, как вы читаете? Она так рассказывает, собрание ходит, Библию читает, молится. Вот как ваши силы? Она рассказывает, вот домик, вот у меня огородик, тут столько-то соток, вот я это сажаю. Вот, ну как, а хозяйство какое-то есть, есть скотинка, вот там курочек немножко, вот коровку я держу, молоко, вот. И так рассказывает, ну а как, сил у вас на это хватает? И в разговоре она, да, хватает, так, в общем, ничего. Правда, говорит, вот случай у меня, говорит, такой произошел. Говорит, моя корова себя странно ведет, вела всегда. В чем странность? Я ее рано утром отгоню на пастбище, там пастух пасет, и они куда-то выгоняют, вот. И, говорит, моя корова себя странно ведет. Ровно в 10 она приходит домой. Я, говорит, беру тросточку и гоню ее назад. Ну вот не в попад. Все коровы пасутся, она в 10 берет из стада, уходит и приходит к ней домой. Вот. И приходит домой опять. Я, говорит, ее вот так и гоню, думаю, ну что за корова? И однажды, говорит, она пришла опять, я взяла тросточку и гоню назад ее в поле стада, знаю. Гоню и сама ропчу, возмущаюсь. Вдруг, говорит, навстречу мне какая-то старушка идет. Я, говорит, вижу, она вообще не с нашего села, незнакомая. Вот. Она говорит, что, что ругаешься? Она говорит, да вот, ругаюсь, и рассказала, вот такая корова. Она говорит, не переживай, больше не придет она к тебе в 10 часов. Говорит, подошла и моей корове на ухо что-то пошептала. Смотрю, после этого корова не приходит 10 часов. Со всеми коровами вместе. Утром отгоняю, вечером приходит. Но братья, говорит, после этого вот шаги слышно. Шаги стали слышно. И что мне делать? Переживает. Ну, братья так побеседовали, поняли. Стали объяснять. Сестричка, а как вы считаете, правильно вот вы к услугам этой старушки незнакомой обратились? Как вы думаете, что это такое? Да вот, братья, я уж тоже переживаю. Так она постарчески стала рассуждать. Вы же, говорит, грех сделали. Ведь эта старушка вот этим и этим занимается. Стали пояснять. Ой, братья, да, как-то я вот до конца что-то не подумал, не пободрствовал, наверное. Сестра, вам каяться надо, освобождаться. Вы ради вот коровы, ради животного, а смотрите, вот что теперь в вашем доме, в сердце. Мы же не должны так обращаться. Мы Господу должны свои желания приносить. И они так вот за столом рассуждают, а потом братья говорят, давай, сестра, помолимся. Проси у Господа прощения. Знаете, она попросила прощения, раскаялась в том, что сделала, помолилась, братья за нее помолились, все. Ну, встали с колен, опять за столом, там чаек пьют, общаются. Потом брат посмотрел на часы, уже время, это пол первого с лишним. Говорит, сестра, время-то пол первого, что-то шагов не слышно уже. Да, братья, что-то удивительно, не слышно шагов, не слышно. Ну, в общем, они допоздна пообщались, вот, поздно легли спать, поспали. Утром она встала пораньше, братьям завтрак готовят, они должны отъезжать. Братья встали, пока там умылись, тоже помолились, покушали. И уже выходить из дома, там их встретить должны были, повезти дальше. Выходят из дома, смотрят, корова идет по дороге к дому. Они на часы посмотрели, 10 часов. Она вышла, на братьев смотрит и на корову смотрит. Что делать? Братья говорят, мы, конечно, не дерзнули ей совет такой дать, но старушка догадливая оказалась, она сама догадалась. Посмотрела и говорит, братья, я, наверное, ее сдам на мясокомбинат, а куплю другую. Они говорят, да благослови тебя Бог, сестра, ты правильное решение приняла. Братья, вот так могут незаметно входить, понимаете, могут входить оккультизм вот в нашу жизнь, даже в наше хозяйство. Притчи, 12 глава, 22 стих. Притчи 12:22. Мерзость пред Господом уста лживые. Братья, очень опасная область. Уже кто-то говорил на этих днях общения, как мы иногда склонны где-то, ну, преувеличить, где-то неточно сказать. Это в наших глазах, ну, чуть-чуть приврал, чуть-чуть приукрасил. Вы знаете, а Бог на этот вопрос совсем по-другому смотрит. Он так говорит: мерзость пред Господом уста лживые. Перед человеком мы можем сказать, это святая ложь, там и все. А пред Господом мерзость уста лживые. Один молодой служитель рассказывал, я с этой семьей знаком, очень хорошая семья, многодетная, все дети выросли, все члены церкви. Отец служитель, один из сыновей служитель, ну, хорошая семья. И вот он рассказывал, говорит, когда я рос мальчиком в семье, он был старший, то я, говорит, такую репутацию в семье заработал в глазах родителей, что я самый честный мальчик, самый честный сын. И так и было. Я, говорит, старался всегда маме всю правду сказать. Что бы где ни произошло, я старался ничего не скрыть, сказать вот так, вот так. Если мама спрашивала, я всегда говорил: мама, вот так было. И мама уже до того привыкла вот к моей правдивости, что иногда, говорит, дети придут, что-то расскажут, она еще у меня переспросит, что действительно это соответствует. И как бы мое слово было последним. Были случаи, когда, ну, что-то в школе происходило, какие-то даже испытания там, какие-то трудности, где-то они какое-то искушение пережили. Я, говорит, прихожу и дому рассказываю, мама все верит. И молится за нас, и благословляет, и одабривает, говорит, да, правильно вы поступили, где-то скажет неправильно. И вот я, говорит, так рос. И вот, говорит, однажды был урок истории. У него что-то был 4-й или 5-й класс, вот он говорит. И на уроке истории учительница, рассказывая о стране, стала рассказывать о Ленине, Владимир Ильич Ленин. И когда о нем рассказывала, и говорит: дети, для нас Ленин – это Бог. А я, говорит, сижу, слушаю и про себя думаю: да, это для вас Бог, а для меня, говорит, Бог Иисус Христос. Он так про себя думает. Все так послушал, все, и про себя так подумал. Ну, она дальше рассказывает. Рассказала, урок кончился. И вот, говорит, я прихожу домой и маме говорю: мама, вот сегодня был урок истории, и учительница про Ленина рассказывала и говорит: дети, вот для нас Ленин – это Бог. А я, говорит, услышал ее, встал и ей говорю: учительница, знаете, вот для вас Ленин Бог, а для меня Бог Иисус Христос. Но он этого, говорит, я не говорил, я только подумал. Ну, а мама мне поверила, она же всегда верила. Она говорит: о, сынок, молодец, ты так вот истину защитил, провозгласил, так вот держись, так поступай, благословила меня. И вот он свидетельствует, братья, прошло уже много лет, я, говорит, уже меня и рукоположили. И у меня вот это желание чуть-чуть приукрасить, желание чуть-чуть обмануть, все время сохраняется, как искушение. Вот говорю что-то, и у меня такая мысль, что-то бы еще преувеличить. Вы понимаете, эта мерзость, она такая, друзья, может врасти, может человек с этим свыкнуться, и желание обмануть, друзья, где-то что-то приукрасить, ну, может быть, для лучшего эффекта, кажется, это и не грех. Но вы знаете, как строго говорит Бог: мерзость пред Господом уста лживые. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы уста лживые не были. Чтобы уста лживые не были при обвинении на членском собрании. Чтобы уста лживые не были при сокрытии или при свидетельстве, когда мы о ком-то свидетельствуем. Хочется, чтобы так было, и прибегаем ко лжи. Нельзя допускать уста лживые. Когда вопрос идет о грехе, чтобы не были уста лживые, чтобы о грехе говорить правильно, как оно есть, не скрашивать, не умалять и не усугублять. Когда мы что-то толкуем, даже Священное Писание, чтобы не были уста лживые, поистине было. В служении, братья, в служении, в жизни, чтобы не было вот этой лжи. Бывают вопросы, которые мы детям объясняем, и кажется, что для детей уместно допустить какую-то ложь, потому что они там что-то не поймут или, наоборот, лучше, чтобы поняли. Писание говорит: уста лживые – это мерзость пред Господом. Пусть для нас это будет серьезное предупреждение. Ну, еще такое место. Евангелие Луки, 16 глава, 15 стих. Луки 16, 15. «Что высоко у людей, то мерзость пред Господом». Что высоко от людей, то мерзость пред Господом. Теперь, братья, я перехожу. Это вот там, где в жизни могут встречаться мерзости. Я не продолжаю, братья. Это можно еще выбирать из Библии, подкреплять местами. Еще есть списочек вот этих мерзостей. Я коснулся тех, которые, ну, наиболее близко к нам в жизни. Теперь, братья, я хочу вот перейти к другому аспекту. Именно к аспекту, как бы, редкого явления. Я прочитаю два места из Нового Завета. Евангелие Матфея, 24 глава. Места однотипные, но чтобы ярче понять, я читаю. Матфея, 24 глава, с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Об этом же самом читаю у евангелиста Марка, 13 глава, с 14 стиха. Марка 13, 14. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Братья, обрати внимание, мерзость запустения, первый евангелист, стоящая на святом месте. Второй евангелист говорит, стоящая там, где не должно. Редкость вот этого, вот этой мерзости в наши дни, редкость, когда большую опасность, угрозу представляет тот факт, когда мерзость появляется там, где ей не должно быть. Если я буду говорить о мерзости, которая делается в ресторане, там, в публичных домах, в увеселительных мирских компаниях, даже мерзость, о которой мы перечислили, может иметь действие в нашей жизни, то, может быть, еще здесь не так остро смотрится. Но я хочу выделить, братья, в момент мерзость, где она никак не может быть. Ей там совершенно не место. Евангелист пишет, мерзость, где не должно. То есть несопоставимо. Этого не может никак быть. Второй говорит, мерзость на святом месте, уточняет. То есть святое место – это не для мерзости. Я в одной церкви был, тоже большая, такая вот кафедра большая, и место для Библии гораздо шире. И вот я когда вышел за эту кафедру на проповедь первый раз, и только ложусь в Библию, смотрю, а у них, значит, вот это столик сделан как лакированный, эта полочка вот как лакированная, и под этим лаком слова, как-то они из дерева сделали, красиво написано, место, на котором ты стоишь, свято. И вы знаете, сразу такой вот настрой, куда ты вышел. Святое место. Это место, где мерзости не должно быть. Ты вышел на святое место. Такое хорошее предупреждение. Может быть, их проповедники по церкви к этому привыкли, а для меня это впервые было. Я прочитал и думаю, о, какая ответственность. На каком ты месте стоишь? Куда ты теперь вышел? Так вот, в храме появилась мерзость запустения. И Писание подчеркивает, где не должно. То есть никак она там не должна появиться. Ни в каком проявлении. Это храм Божий, это храм освященный, это храм для богослужений, для молитв. Это храм, где Бог должен разговаривать, где священники должны предстоять пред Богом. Но никак не должно на святом месте. Оно там появилось. Мерзость, где не должно, мерзость запустения. Вчера была записочка с вопросом, поясните, что такое мерзость запустения. Да, я так немножко вникал, то просто смотрел. Тоже одного мнения нет. Ну так, у богословов два мнения. Я обои, в общем-то, поддерживаю. Одно мнение касательно будущего, что когда Антихрист сядет в храм, то есть который должен будет быть построен, и вот это само появление Антихриста в храме, это мерзость запустения. То есть это уже пик, ну, хуже некуда. Там никак его не должно быть. Это мерзость запустения. Второе толкование – это буквальное по историческому событию. То есть, когда в 70-м году полководец Тит, римский военачальник, после длительной осады Иерусалима, в результате этой осады было, сейчас вспомню, где-то 100 тысяч было убито евреев после вот этого подавления этого мятежа, и 97 тысяч евреев взято было в плен, Иерусалим был разрушен, и Тит вошел в этот храм. То есть есть толкование, что вот здесь наступила мерзость запустения. То есть в храм вошли языческие войска. То есть все Божье духовное было уничтожено. Вот Бог такое допустил положение в Израиле. Поэтому мерзость запустения вот так толкуют богословы. Поэтому, братья, если кто-то свое мнение имеет, ну вот такое есть в книгах толковательное. Поэтому мерзость запустения где не должно. Где не должно. Хочу обратить еще наше внимание на такой текст из книги Откровения, 17 глава. Мне эта книга... Вернее, эта глава очень нравится, 17-18. Почему? Она очень близко сейчас к нашей жизни подходит. Здесь речь идет о Вавилонской блуднице. Читаю с 4 стиха.